Приветствую всех, кто присоединяется к нам сейчас, смотря трансляцию этого богослужения. Да будет мир Божий с вами, да благословит вас Господь там, где вы находитесь. Спасибо огромной команде, которая помогала нам прославлять Бога. Так много Божьих даров, которые служат нам, чтобы мы могли быть с Богом, чтобы мы могли Его понимать, чтобы мы могли Его прославлять. Это для нас большая радость и привилегия. Я рад, что вы пришли сегодня в церковь. Я рад, что я сегодня в церкви. Не у всех людей есть возможность сегодня быть в церкви, на земле, если смотреть. Но у нас есть. Давайте быть благодарными Богу за это. Это радость. У нас есть свобода сегодня исповедовать Иисуса Господом. У нас есть свобода собираться. Это не во всех странах есть. Давайте будем благодарны Богу за это. Потому что времена, как мы видим, могут быть совершенно разными. И то, за что люди цепляются, за какое-то постоянство, оно в мире непостоянное. Кто-то хорошо сказал, что единственное постоянное в мире – это изменения. То есть непостоянство как раз. Ничего нет стабильного, кроме Бога. И всякий верующий во Христе обретает фундамент и постоянство, скалу, чтобы наши ноги стояли на скале. И скала наша – Иисус Христос. Это единственное постоянное, которое не меняется. Его отношение к нам не меняется. Его любовь к нам не меняется. Ничто не может отлучить нас от любви Божией. Кроме нас самих. Поэтому нам нужно бодрствовать, нам нужно вот приходить на такие богослужения, на домашние группы, на молитвы, чтобы наше сердце ни в коем случае не увлеклось чем-то второстепенным, чем-то незначительным, невечным. Но здесь, приходя в церковь, люди встречаются с вечным Богом. А еще знаете, кто вечный? Мы. Люди. Ничего другого вечного в принципе не существует. Поэтому мы с вами находимся среди вечного. Мы соприкоснулись, и более того, не просто соприкоснулись. Нас Господь позвал сюда, чтобы мы влились, стали общей частью. Вот об этом хочу сегодня поговорить. Времена настали очень странными, потому что очень много странных учений мы можем находить на просторах интернета, и пытливые умы смотрят все подряд, чего бы я ни советовал, потому что нельзя все подряд читать, нельзя все подряд слушать, нельзя все подряд смотреть. Есть вещи здравые, есть вещи, которые нас ведут к Богу и укрепляют в Нем, есть вещи, которые просто уводят нас от Бога. Поэтому люди некоторые стали сомневаться, а нужно ли в церковь ходить в принципе? А может быть, я могу и без церкви быть? Зачем нужна церковь? Вот хочу об этом поговорить с вами сегодня. Просто ни к чему церковь предназначена, это в следующий раз поговорим. Но сегодня зачем человеку нужна церковь? Давайте посмотрим. Чтобы получить ответ на этот вопрос, нам нужно узнать Божью волю, что Он думает. Я не должен узнавать волю любого другого человека, мне надо узнать, как Бог думает о том, что Он думает о церкви, хочет ли Он, чтобы я был в ней или нет. Также хорошо посмотреть, как первые христиане относились к церкви, как они верили, как они жили. Давайте посмотрим в книгу Деяний, во вторую главу с 41 стиха, прочитаем. «Итак, охотно принявшие Слово Его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее. и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Это место началось с того, что охотно принявшие крестились, и что они сделали? 41 стих. Присоединились. Они не были присоединены, но после того, как они приняли слово Евангелия и крестились, они стали частью того, чего частью не были, частью церкви. И что они делали? Они постоянно пребывали здесь. Постоянно. Слово «постоянно» не нуждается в каком-то растолковании. Они в учении пребывали, пребывали в общении, преломляли хлеб и молились. Это то, что было у них каждый день. Мы с вами порой, если один раз в неделю ходим и думаем, мы уже герои, все у нас хорошо, мы духовно сильны, а они каждый день собирались два раза в храме и по домам. Два раза в день собрание церкви. Каждый день в течение нескольких лет, пока уже не разрушен был Иерусалим, пока там, ну, город и все там, не знаю. Дальше просто Господь их так распространил, что они пошли проповедовать везде. Но представляете, вот такое общение. Мы даже, наверное, на десятую часть, может быть, на седьмую часть где-то приближаемся к тому, что мы видим, как жила первая церковь. И почему так? И почему написано, что в конце, что Господь ежедневно, это 47 стих, прилагал спасаемых к церкви. Он не заставляет никого это делать. Пожалуйста, он говорит, приходите, я хочу, это моя воля. Он не прилагал их к иудейскому Синедриону, не прилагал их к Пилату, там, еще к какому-нибудь политическому деятелю. Он прилагал их в церковь. Итак, первое. Иисус Христос спас нас не по нашим делам, как мы знаем, просто пришел и спас нас, и всякий верующий в жертву Иисуса получает спасение бесплатно. Это самое первое и важное событие, которое происходит в жизни верующего. Так мы стали христианами. Но не менее важный факт, что Иисус не оставил нас одинокими в мире, но привел нас в церковь, в свое тело. Это духовная семья. Как вот Господь ежедневно прилагал в духовную семью людей. Семья ведь это не человеческое изобретение, это не то, что думали, люди так сидели и думали, так, как бы нам жить-то, вот выживать. Слушай, надо придумать семью. Так не было. В самом начале человек это предназначил, мужчину и женщину быть вместе, чтобы в их союзе была и любовь, взаимопонимание, уважение, и в этой атмосфере с Богом они рождали новых людей. Такой был план. И чтобы они жили всегда, вы знаете, люди предназначались жить вечно. Мужчины и женщины, они должны жить в горе и в радости, в богатстве и в бедности, в разных ситуациях, пока смерть их не разделит. Вот представляете, как Бог даже на обычную семью, вот обычная семья. Мы рождены в семье, как дети, потому что она дает нам фундамент. Семья дает нам основание для жизни, идентификацию, ДНК. Мы не сами по себе, мы не какой-то, ниоткуда-то взялись там. Мы появились от папы и мамы, мы каким-то образом возрастали, учились, как нам воспринимать этот мир. И когда мы повзрослели, мы стали создавать свои семьи, чтобы потом в этой новой семье дальше продолжать жить вместе супруга. Если человек каким-то образом не имеет семью или остался без нее, это катастрофа. Человек становится таким душевным инвалидом, рану которой залечить в принципе невозможно естественным образом, кроме Бога, который может исцелить его своей любовью. Больше невозможно никак. Иисус, говоря о своей семье, о духовной, Он обещал верующим в Него жизнь вечную. И это значит, что Его духовная семья, куда Он прилагает нас, отдельных верующих, собирает нас и прилагает в церковь, Его семья предназначена на всю вечность. Если наша обычная семья, она не навечна, мы здесь временно. Но здесь, когда мы в церковь пришли, мы пришли к вечным существам, чтобы жить вместе вечно. Посмотри направо и налево. С этими людьми ты будешь жить всю вечность. Осознать это нам трудно, потому что мы не очень-то понимаем до конца, что такое отсутствие времени. Мы не понимаем, но мы все хотим этого. Все люди во все времена стремятся вечно жить. Никто не хочет умирать. Господь все сделал для этого. Через Иисуса Христа всякий верующий переходит из смерти в жизнь и живет вечно, но не один. И на земле нет ни одного другого института, которым бы имел вот такие обещания. Ни одного. Ни с чем мы не можем церковь сравнить. Поэтому давайте посмотрим. Итак, Бог поместил нас в свою семью, во-первых, потому что Он нас любит. Вот любит меня Бог. И ты о себе также можешь сказать, Бог меня любит. И поэтому, когда Он меня родил, Он не оставил меня валяться где-то одиноким и каким-то образом возрастать, укрепляться. Нет, Он привел нас в тело свое. Дети не выбирают семью. Почему-то мы, будучи детьми Божьими, порой думаем, что мы можем все выбрать. Можем быть в церкви, можем не быть в церкви. Но на самом деле наши дети так не выбирают. Они рождаются в семье, и они счастливы, что они в семье. Они вопрос не задают родителям, а что это вот? Ну-ка, отнеси меня на помойку. Что это тут? Вот, мне пеленки какие-то тут, еда, зачем? Я сам. Но христиане порой почему-то так думают. Но почему семья для ребенка? Потому что это лучшее место, где ребенок получает защиту, питание, получает любовь, теплоту. Нигде в другом месте он этого не получит. Никакие детские дома не способны это передать. Поэтому он привел нас в самое лучшее место во всей вселенной, в церковь. Вот пусть это осознание у нас укоренится, друзья, чтобы мы понимали, какая для нас честь, что мы находимся в Церкви Божьей. И это Его любовь делает. Он хотел дать нам самое лучшее, поэтому привел нас к братьям и сестрам. Мы не выбираем, ходить в семью или нет. Бог сделал этот выбор, нам нужно его принять. Чтобы принять, нужно узнать. Вот поэтому ты сегодня слышишь, если ты до этого не слышал такую информацию, вот говорю тебе, прими волю Божью, чтобы ты был в церкви, стал ее частью, и каждый день благодари Господа за такую честь. Церковь – это Божья семья. Ефесянам 3 главе, 14-15 стихи говорится так. «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле». Всякое отечество, то есть от слова «отец». Он открыл себя как Отец через Иисуса Христа. Потому что люди воспринимали Творца Бога как кого-то, ну, может быть, сурового, не знаю. Не все имели откровение, что его отцовское сердце настолько любящее. Отечество всегда подразумевает семейственность. И церковь – это место для всех, для любых людей. Мы говорим это часто. Церковь для каждого человека, любого. Любой может прийти в церковь. любому здесь рады, богатый, знаменитый, нищий, никакой, как люди в мире говорят, для Бога все ценны. И у Бога нет случайных людей, случайно родившихся людей, незаконно рожденных детей. У Бога нет таких, у Него все Его дети. Он любит всех, Он желает всех спасти, Он желает всех привести в Свою семью, и в этой семье каждый любимчик. У Него нет отдельных любимчиков. Каждый любим и дорог. В церкви у нас есть Господь и старший брат Иисус Христос. Это семья. Также у нас есть утешитель, наш партнер и Господь Дух Святой, который в нас живет. И мы являемся храмом Его, живущего в нас Святого Духа. И кто-то вот этим удовлетворяется. Но на самом деле также Господь привел нас в место, где так много замечательных братьев и сестер. Вообще несовершенных. И они разбросаны, может, неправильное слово разбросано, они находятся по всему миру. Куда бы ты ни поехал, везде ты встретишь христиан, твоих братьев и сестер. Мы их в глаза не видели, основную массу. Но когда мы придем, мы увидим всех. Будем вечно. У нас хватит времени, чтобы познакомиться, узнать его историю. Сядем на небесах и говорим, рассказывай, как ты? Как твой путь? Как вот ты жил до? Что случилось? Как после жил? Интересно же, вся вечность впереди. Верующий без церкви, как ребенок без семьи. И 1 Петра, 2 глава, 17 стих. «Всех почитайте, братство любите». Вот на этом остановимся, об этом речь. Есть разница между любовью к одному верующему и любовью ко всему братству, которое не только на земле, друзья. Вы знаете, что те, кто в Боге, они все живы. Наше братство уходит в вечность, туда, за завесу. Там так много уже братьев и сестер наших. Их очень много, и они все живы. Я уж не знаю, слышат они сейчас нас или видят. У меня нету здесь понимания до конца. Но если видят, замечательно, можем привет передать. Аллилуйя. Понимаешь? Они не мертвые, они не где-то непонятно. Они живы все с Богом, и у них замечательное время. Однажды мы к ним присоединимся. И братство здесь, которое везде. И нужно ценить, уважать и любить всех. Это и называется «братство любите». Любите все братство, не любите выборочно. Не говорите «люблю только вот протестантов», а католики, православные, непонятно, что это такое. Это не любовь, это не братская любовь. Это не любовь к братству, это искажение, это сектантство, прямым текстом говорю. Ты отделил себя от тела Христа. Нет, будь со всеми. Радуйся каждому, кто призывает имя Господа в истине. Аминь. Радуйся, благодари за них. Пусть они совершенно другие. Это нормально. Мы любим друг друга особенным образом. Не потому, что эти люди должны делать и мыслить так же, как мы. Или они любят то же самое, что и мы. Я имею в виду есть или там слушать что-нибудь. У них вообще другие богослужения, какие-то вещи совершенно отличаются от нашего. Но мы любим друг друга, потому что мы принадлежим одной семье. У нас один Бог. Аминь. Одна вера, одно крещение. Братья и сестры, к которым нас Господь присоединил, или к которым потом присоединяются к нам, это не случайные люди. Те, с которыми мы сближаемся в церкви, это Божьи дары, самые лучшие люди во всей вселенной именно для нас. Просто поверь мне. Когда мы смотрим на людей, каких-то известных, знаменитых, одаренных в мире, мы думаем, вот бы с этим человеком нам быть рядом, может быть, мы бы гордились, что рядом с нами такие люди известные. Я тебе могу сказать так. Этим известным людям по барабану до тебя. В большинстве своем они тебя ни за что считают. Потому что слишком много гордости и превозношения у людей в мире. Но обычные, простые люди, казалось бы, с виду, может быть, не одаренные, ничто так сильно не видно, что вот они какие-то особенные. Они самые лучшие и особенные для нас. Потому что их поддержка и любовь может творить чудеса с нами. Они лучшие дары от Бога. Поэтому никогда не завидуй, не смотри. Ну да, вот там в той-то церкви там такие, у вас вон какие бизнесмены, или у вас там одаренные такие люди мудрые, там у них там по 5 дипломов у всех. Знаешь что? Это вообще второстепенные вещи. Но главное, что рядом с тобой есть люди живые, о которых ты можешь потереться, знаешь, с которыми ты можешь пообщаться. Это намного важнее. Они дар Божий в твою жизнь, чтобы от них к тебе текла Божья любовь. И уже, конечно, от тебя к ним также. Помните, что от Бога к нам приходят только самые лучшие. Поэтому посмотри по-другому на окружающих себя братьев и сестер и благодари за них Бога. Аминь. Я говорю мужьям обычно так, на теме «Семья», когда преподаю ее, я говорю так, что я спрашиваю мужья, когда последний раз вы благодарили Бога за вашу жену? И, ну, как бы вот не вижу, что прям часто люди это делают. Говорю, а как ты хочешь, что у них отношения у тебя с женой будут хорошими, если ты Бога вообще не благодаришь за такой великий дар в твою жизнь? Хорошая практика для мужчины, для мужа практиковать благодарение Бога за жену, за семью. За духовную то же самое. Хорошая практика благодарить Бога за братство, за семью. В любое место, куда бы ты ни поехал, если узнают, что ты брат, нуждаешься в еде, одежде, крови, тебя примут, накормят, ты будешь счастлив. Так происходит везде. Они дары для нас. Итак, почему Бог привел нас в семью? Да потому что любит нас. Вот почему нужна церковь. Второй пункт. Для чего Бог привел нас? Чтобы мы не были одинокими. 1 Иоанна 1:3. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Апостол Иоанн, ну, Дух Святой через апостола Иоанна говорит, друзья, идите к нам. Вы что-то увидели, услышали, мы вам что-то рассказали, давайте будем вместе. Наше общение с Богом. Приходите к нам. Давайте вместе общаться друг с другом и с Богом. Кто-то считает, что достаточно уверовать и жить сами по себе. Но Бог так не считает. Поэтому Он даже по двое учеников посылал. Никогда по одному не посылал. По двое. Чтобы можно было согласиться в молитве, поддержать друг друга. Библия говорит, горе человеку, если он один, и никто не может ему помочь. Даже волки, чтобы выжить, собираются в стаи. Звери понимают это, а люди могут так сказать, да я одинокий волк по жизни, не трогайте меня, я вот сам тут все умею, работать там, жить как бы, мне не нужен никто. Если встретите таких людей, вы встретили больного человека, имею в виду, что-то в душе искажено так, ему нужно Божье исцеление. Где-то его дьявол так обманул. Возможно, люди его предавали не раз или еще что-то. Но нормальный человек так не может рассуждать. Нас всегда тянет к людям, друг к другу. Итак, Отец Небесный во Христе Иисусе поместил нас среди множества других братьев и сестер, чтобы восполнять нашу нужду. Знаете, какую? В общении. Мы социальные существа. Мы должны общаться. Вот мы читали, что первые церкви, что они делали? Они собирались каждый день, чтобы быть в учении, в общении. Общение – это жертва. Библия описывает и говорит в послании к евреям, что не забывайте жертву общительности. То есть иногда нам не хочется, может быть, идти. Все равно иди. Потому что эти чувства могут от лукавого быть. И задача лукавого – нас отсоединить от других братьев. А мы не призваны жить одни. Мы начнем страдать. Мы становимся больными в одиночестве. Человека сажают в одиночную камеру, и он сходит с ума достаточно быстро. Вот Господь поместил нас друг с другом, чтобы мы... И тем самым, знаете что, Он ведь разрушил одиночество, отверженность разрушил через взаимоотношения. Может быть, в мире ты был никому не нужен, но когда ты пришел в церковь, ты нужен. Мы принадлежим друг другу, чтобы дружить. Однажды апостол Павел в узах был, и когда он куда-то приехал, в какое-то место, он написано, увидел своих, пришел к своим и ободрился. Сила появилась у него. Ему дальше жизнь захотелось, ему дальше захотелось продолжать свой путь. И он говорил нам, будьте единодушны, будьте единомысленны. Ну, имейте одно сердце. Каким образом это можно исполнить? Где-то в одиночке. Ни в коем случае. Только в общении друг с другом. Поэтому, когда мы в церкви, мы принадлежим друг другу, чтобы дружить. Мы дружная семья. Вчера мы были в бане с некоторыми братьями. Замечательное время. Ну как одному быть в бане? Это надо быть сумасшедшим, наверное. Ну как не... Когда ты же получаешь много удовольствия, и тебе надо с кем-то поделиться, ты делишься своими чувствами. Как в отпуск поехать одному куда-то и вот наслаждаться всем, и ни с кем не поделиться? Это все, ты уже весь отпуск на смарку. Тебе хоть кого-то одного нужно еще, чтобы можно было делиться. И Бог нас создал с разными характерами, с разными дарами и призванием. И все это многообразие, созданное Творцом, для того, чтобы мы могли радоваться друг другу, ценить друг друга, вместе поклоняться, вместе служить. Когда мы читаем в Библии, вот мы сегодня пели, все святые ангелы склоняются, полагая свои венцы перед Богом. Не сказано. Но отдельно есть один святой там такой, знаете. Он живет там из кельи своей, вышел откуда-то, и отдельно выходит, и как-то у него отдельное место для поклонения. Он со всеми не хочет. Вот так бывает в церкви люди. Они вроде как смотрят со стороны на церковь, но к ней не приближаются. У них особенно откровение, видимо, Бог не приложил их каким-то образом. Они так думают, но это обман врага. Мы читаем Библию, что все верующие пребывают вместе и вместе, поклоняются, служат Богу. На небесах нет сольных исполнителей. Все дружная команда. И даже когда ученики попросили Иисуса научить их молитве, Он не учил их множеству молитв. Он сказал им, молитесь же так, «Отче наш». Если вдуматься, то этой молитвой, по идее, мы не должны сами наедине молиться. Это молитва для церкви. Молитесь вместе, он говорит, и молитесь «Отче наш», а не «Отче мой». Понимаете, как молитва звучит? Но мы привыкли все это в одиночке, потому что, ну, во-первых, Иисус так учил, что когда молишься, зайди, закрой дверь за собой, молись втайне. И я не говорю сейчас вам, что это неправильно молиться «Отче наш», когда ты один, но все же эта молитва, во-первых, для церкви. Когда мы вместе в единстве поклоняемся Ему, Ему доставляет это радость. А враг хочет нас разделить, натравить нам друг на друга, показать, какие мы разные, чтобы мы раздражались. А Иисус молился, чтобы мы были в единстве друг с другом, как Он с Отцом. Уровень единства, который Господь заложил и ожидает от нас, он настолько высок, что просто это удар для человеческой гордости и индивидуальности. Поэтому нам нужна церковь, чтобы мы не оставались одинокими. Враг не дремлет и ищет, кого поглотить. Украсть, убить и погубить. Поэтому нам необходимо быть друг с другом. Неплохо смотреть трансляцию, если по каким-то причинам у тебя не получилось прийти на богослужение. Слава Богу, техника современная нам позволяет даже потом в записи посмотреть. Но это не заменяет богослужение, потому что намного лучше, во-первых, смотреть в глаза братьям и сестрам, обнимать их и общаться от сердца к сердцу. И экран никогда это не предоставит тебе. Обнять экран, конечно, можно, но ты не почувствуешь ничего там. Когда мы вместе молимся и поклоняемся, принимаем тело Христа, когда мы проявляем заботу друг о друге, проявляем любовь, служим друг другу дарами, которые Бог в нас заложил, как это передать через экран? Эту часть мы полностью теряем. Мы можем петь песни, в принципе, даже пожертвования можем передавать, сегодня техника позволяет. Можем Слово Божие послушать, но вот кайнония, вот это общение, его ничем не заменишь. И поэтому, братья и сестры, которые вы смотрите нашу эту трансляцию, приходите в общение, если вы можете только. Оставьте свои дела, если можете, и приходите, потому что здесь, в церкви, намного лучше, когда ты с кем-то поздороваешься, узнаешь, как у него дела. Он спросит, как у тебя дела. Может быть, вы друг другу тут же и поможете, послужите дарами, помолитесь. Это ничем не заменить. Находясь в одиночестве, невозможно исполнить заповедь «любить ближнего». Поэтому мы с радостью идем на собрание, мы с радостью идем на домашние группы. Нас никто не заставляет, потому что там мы получаем ободрение, там мы получаем утешение, наставление, исправление, когда надо. Мы можем там получить, и там мы получаем помощь. Мы можем никогда не приходить в магазин или никогда больше не приходить в какое-то кафе, если там нам что-то не понравилось, нас плохо обслужили, или в этом магазине плохие продукты. Мы просто скажем, все, это... сюда я больше не ногой. И ничего неправильного не будет в этом. Но мы не можем церковь так же относиться к церкви. Если мы же в семье так не относимся, когда мы приходим в семью, и нас жена, например, накормила, не тем супом. Я вот хотел борщ, она мне, например, там щи сварила просто. И я такой, что такое, не приду больше сюда. Или в церковь пришел человек, что-то песни прославления какие-то неправильные, тихие, громкие, там, веселые, медленные, знаете, и начинаем там выдумывать, что-то нам не понравилось, вот, но не по нам. И мы можем предъявлять какие-то требования, кто-то на меня косо посмотрел, вот этот не поздоровался, этот на ногу наступил, или еще что-нибудь, именно все, больше сюда не приду. Но мы в семье так не относимся, и церковной семье, к вечной, тем более не можем так относиться. Что-то в нас самих должно надломиться, чтобы мы осознали, какая это честь и привилегия быть в этой семье. Поэтому нам нельзя оставлять эту семью. Нам нельзя перестать общаться с братьями и сестрами. Дьявол только этого и хочет. Наше основное дело на земле – пребывать в том, где Бог нам определил быть, в поместной церкви, в какой-то поместной церкви. Только там мы можем укорениться и плодоносить, больше нигде. И смотрите, что Иоанн продолжает писать, 1 Иоанна 1:7. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Какое теологически глубокое место из Писания. О, мы говорим, что мы во свете, то тогда мы имеем общение друг с другом. И тогда кровь Иисуса Христа продолжает нас очищать от всякого греха. Подумайте, поразмышляйте, замечательное место. Друзья, мы никогда не можем вырасти из церкви. Если из обычной семьи нашей, вот физической здесь в мире, мы можем вырасти и пойти создавать свою семью, то из вечной семьи, из тела Христа, мы никогда не можем вырасти. Мы помещены в нее, чтобы всегда оставаться детьми Божьими, братьями и сестрами. Всегда, на всю вечность. Третье. Зачем Бог поместил нас в церковь? Чтобы о нас могли позаботиться. Мы нуждаемся, у каждого есть нужды. У кого-то чуть больше нужд, у кого-то меньше. Но временами это меняется. Первое послание к Коринфянам говорит так, 10:24. «Никто не ищи своего, но каждый пользы другого». То есть, оказывается, Бог заповедал каждому из нас заботиться о другом человеке. Поэтому, когда Он приходит с какой-то нуждой, у нас есть некое от Бога повеление, что ли, помочь этому человеку. Филиппийцам 2:4. «Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других». Каждый о других. Не избранные только, не вот только пасторы там и еще 5 его помощников. Каждый о других заботься. В какой еще организации мира ты можешь встретить такие установки? Зачем мне нужна церковь? У меня есть нужды, и есть другие люди, которые могут мне помочь, а сам я не смогу справиться. Мелочи какие-то. Ты хочешь переехать куда-то, тебе просто нужно, чтобы кто-то тебе помог переезд этот совершить. У тебя какие-то вопросы там по здоровью или еще почему-нибудь. Ты находишь людей, которые имеют врачебное образование там, да, и советуешься с ними. Тебе нужно ремонт сделать, находишь строителей, советуешься или нанимаешь их как-то, договариваешься. Тебе нужно что-то пошить, находишь таких людей. Знаешь, мы все с какими-то дарами, мы все предназначены кому-то помочь, кому-то послужить. Это замечательно. Церковь – это место любви, друзья. Иисус любит грешников, значит, и мы должны научиться их любить. Иисус прощает всех, значит, и нам нужно учиться прощаться. Это и есть любовь. Он терпит, и мы учимся терпению. Кто-то нас терпит постоянно. Меня вот жена с детьми терпит больше всех. Никто больше не терпит, чем самые близкие люди, которые к тебе. Не думай, что ты только всех терпишь, хорошо? Тебя каждый день кто-то терпит. И слава Богу. Поэтому мы учимся не предъявлять претензии к братьям и сестрам, не обвинять, не требовать, не роптать. Мы учимся снисходить друг другу, к проступкам друг друга и покрывать любовью. Мы учимся, чтобы каким-то образом понимать других людей, сострадать, если у них есть проблема. Мы учимся уважению, мы учимся почитать другого больше себя. С одной стороны, говоришь, ну да, ничего себе, вот это что меня в церковь должно повлечь? Но представь, это ведь сказано и другим о тебе тоже. В каком еще другом месте тебя будут терпеть? Долго. А в церкви будут, что сделаешь? Вечно же жить придется. Ну, как мужу и жене, ну что, постоянно же терпим друг друга. Разводиться же не можем, слава Богу. Поэтому, как бы ни было, все равно надо примиряться и жить дальше, аллилуйя. Так же и в теле Христа то же самое. Ну, с кем-то, может быть, повздорили чуть-чуть, недопоняли друг друга. Примирились, идем дальше, все нормально. Бывают разные моменты в жизни. В церкви мы учимся помогать всем, кто в чем нуждается. Поэтому сказано, плачьте с плачущим и радуйтесь с радующимся. На работе не сказано, что кто-то будет плакать о тебе. Знаешь, пришел на работу, у меня там вот ближнего потерял. И мастер цеха подходит и сразу же рыдать с тобой начинает, знаешь, там. У него вообще нет таких задач. Но в церкви, возможно, ты встретишь таких людей, которые будут с тобой плакать или радоваться, когда у тебя радость. Где еще такое место ты найдешь? В мире таких нет больше. Где тебя оденут, если нужно, накормят, если ты голоден, будут ободрять тебя жить дальше, когда депрессия, может быть, пришла, еще что-то, беда какая-то. Когда мы вот таким образом живем сами, мы, во-первых, становимся счастливейшими людьми, полноценными христианами. И вот так мы никогда не останемся без плода. Четвертое, зачем поместил нас Бог в церковь? Чтобы мы могли расти. Каждое дерево должно приносить плод свой по роду своему. Так Бог заложил в творение. Божие благословение – это рост. И поэтому в Ефесянам, в 4 главе, мы читаем вот о таких дарах служений. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. То есть через дары служений Господь нас воспитывает. Нравится нам это или не нравится, детям не нравится, когда мы их воспитываем. Но когда они вырастают, они благодарят родителей за это. Когда они понимают, что все это была любовь и подготовка к взрослой серьезной жизни. Также и здесь. Дары служений вдохновляют нас расти в вере, пребывать в ней, снаряжают нас на дело служения, потому что у каждого из нас есть какое-то дело. Да? Они нас утешают, когда нам надо. Они вдохновляют нас содержать себя в чистоте. Зачем Бог их дал? Мы что, сами не справимся? И ответ – да, не справимся. Мы сами не справимся. Только гордый человек может сказать, что я справлюсь сам. Мне таких людей жалко, которые говорят, мне не нужны ни пасторы там, ни лидеры никакие, вообще никто мне не нужен. Я сам умею, я сам все понимаю, я еще лучше их могу проповедовать и учить. Люди обманутые с таким мышлением, к сожалению, уязвимы очень сильно. Чтобы расти в жизни, каждый христианин должен признать Божьи дары, чтить их и позволить им учить себя, вести себя, позволить им корректировать, исправлять, наставлять. Поэтому церковь – место роста, друзья. Церковь – место, где мы будем расти. Сколько раз я видел, как люди, приходя в церковь, даже не знали, какие дары в них заложены. Но со временем они раскрывались и становились классными, замечательными Божьими служителями. В мире их похоронили бы давно, то есть их не, ну, ты ненужный элемент. Мы вот ставку делаем на самых ярких даров, а в церкви не делают какие-то ставки на ярость, на яркость, делают ставки на верность. Мы формируем здесь характер, и кто-то должен нам помогать. Как вот родители в семье для детей, также есть дары служений в духовной семье, которые помогают нам формировать характер. Церкви учат тебя послушанию. Может быть, в твоей семье у тебя был жесткий там отец или мама, и ты привык послушаться. А может быть и нет. Может быть, вообще послушание – это слабая сторона в твоей жизни. И ты приходишь в церковь, и кто-то тебе что-то говорит сделать. Ну вот, буду я еще делать. Ты так думаешь, ну это хорошо, если кто-то нам какой-то вызов делает в жизни. Потому что когда ты делаешь что-то для других, другие делают что-то для тебя, все вместе мы, ну, хорошо себя чувствуем. Поэтому мы учимся смирению, учимся уважению, учимся терпению. Все это на самом деле такая возможность, чтобы мы росли, духовно росли. Иисус был послушен Отцу до смерти, Библия говорит. Поэтому и нам нужно учиться послушаться тоже лидерам, пасторам, которые поставлены над нами. Иначе мы останемся глухими и слепыми. Вот никогда Бог не планировал, чтобы верующий просто приходил в церковь, ничему не учась. Поэтому даже вот здесь вот мы проповедуем так долго, чтобы вот через проповедь донести какие-то истины библейские. Мы постоянно учимся. Вот, может быть, мы до этого забыли, как ручку держать там, или сегодня можно печатать, вот, современные свитки электронные есть. Но мы учимся все, мы что-то воспринимаем для себя, потому что Библия говорит нам, что они все постоянно пребывали в учении. Через учение мы можем формировать другой образ мышления, а значит и поведение изменится. Поэтому, друзья, Бог поставил нам, ну, во-первых, свое слово, через которое мы учимся. Он нам говорит через него. И также Он дал нам наставников, от которых мы учимся. И также Он дал нам друг друга, чтобы мы учились, друг от друга учились. В какой-то сфере ты опытнее, слава Богу, от тебя учится. В другой сфере ты чайник, извини за сленговое выражение, И тогда ты можешь попросить, и тебя научат чему-то. Слава Богу! Вот за этим Бог поместил тебя. Вот за этим нам нужно приходить в церковь. Мы не знаем, что в нас заложено. И когда ты находишься в церкви какое-то время, ты получаешь библейские курсы, проходишь, Бог тебе говорит через пророческие дары, через другие вещи. И ты вдруг понимаешь, ух ты, а я вот это могу делать, даже у меня получается. И со временем ты становишься благословением для других. И сам счастлив, и другие счастливы. Еще один пункт, почему Бог поместил нас в церковь? Чтобы мы были плодоносными. Наш стих на год. Не вы меня избрали, а я вас избрал, чтобы вы... и поставил, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Вот этот стих мы объявили стихом года. Иоанна 15 глава, 16 стих. То есть мы избраны, мы поставлены, чтобы исполнить какую-то Его волю, какую-то свою часть в Его мозаике, как Он строит свое царство на этой земле. У нас у каждого есть призвание и дары особенные. Поэтому мы ведь не только принимающая сторона, мы отдающая сторона. Мы принимаем любовь и отдаем ее. В церкви мы узнаем, какие у нас дары заложены, мы развиваемся их и практикуемся в них. И служим для того, чтобы нам не остаться без плода. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода. Так сказал Иисус. Хотим, чтобы Бог прославлялся, значит, должны быть плодоносными. Как быть плодоносными, когда человек один где-то? Живет там, может быть, или раз там в месяц захаживает в церковь. Причем так захаживает, что приходит, когда уже почти все, когда служение уже началось, и уходит за 5 минут до его окончания. Каким образом ты можешь возрастать тогда? Мы возрастаем не только из-за информации, мы возрастаем из-за взаимодействия друг с другом, с Богом и друг с другом. Вот где рост идет. Потому что, а где мы еще принесем плоды? Разве я, сидя дома, могу плоды принести? Я могу принести плоды, только находясь с братьями и сестрами. По-другому нет. Более того, каждый дар служения должен быть подтвержден другими дарами служения и подтвержден и утвержден церковью. Если это действительно евангелист, пастор, там, учитель, то он не сам по себе, он может быть и одаренный, но он еще не утвержденный. Потому что через благословение и молитву церковь высылает верующих на служение. Через возложение рук благословляет и молится, чтобы помазание пришло в жизни вот этого человека, особенного дара какого-то, чтобы он дальше мог эффективно служить. Мы видим это в Деяниях 13 главе, как Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла для служения их». И они не сразу побежали. Написано, что они совершили пост и молитву, благословили, отправили их из Антиохии. Потом они возвращались в эту же церковь, это их была базовая церковь, где они потом свидетельствовали, где они получали поддержку, укрепление. Сами по себе мы не можем себя выслать. Поэтому Бог поместил нас в церковь, чтобы мы не остались без плода. И последний пункт. Для чего Бог поместил нас в церковь? Чтобы сохранить нас до вечности. Мы знаем все, что спасение, оно имеет вот три направления. Я спасен, я продолжаю совершать свое спасение, и я буду спасен. И на все три сферы ты найдешь в Библии ответы. Поэтому я никогда не спорю с другими верующими, которые говорят: нет, мы не спасены, мы еще будем спасены. Я говорю: аминь, аминь. Но ты, возможно, не знаешь, что ты уже спасен, потому что есть места из Писаний, которые говорят, чтобы мы со страхом и трепетом совершали свое спасение, то есть продолжали утверждаться в нем. Что мы получили? Мы можем потерять. Есть ложные учения, которые говорят: нет, ты не потеряешь спасение. Если ты спасен, ты навсегда спасен. Не верь этому, потому что таким образом ты просто убираешь из Библии треть, наверное, которая говорит о святой жизни, об освящении, без которой никто не увидит Господа, написано, без святости. Слушай, ты на небо пришел, а Господа не видишь. Прекрасно вообще, что там слепой такой ходит человек. Поэтому, друзья, написано вот 2 Коринфянам 13 глава, 5-6 стих. «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть? А нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем должны быть». Так вот, мы должны с вами узнать, кто мы такие. Мы то, чем должны быть, то есть мы верующие, мы называем себя христианами, мы действительно христиане, или мы думаем, что мы христиане, но на самом деле живем, как хотим. Сегодня ты можешь в России подойти к человеку, ты христианин, и многие скажут, да, я христианин. Но когда ты посмотришь, как они живут, что они вообще не живут по учению Христову, ты можешь отойти в сторону и сказать, извини, но ты не христианин. Почему? Потому. Тот, кто любит меня, соблюдет заповеди мои, Иисус сказал. Правильно? Но это другая история. Поэтому важно, чтобы другие братья и сестры, находящиеся вокруг нас, могли засвидетельствовать, что мы с ними, а они с нами. И они свидетельствуют, что с нами все в порядке. У них есть внутреннее свидетельство, что мы находимся в правильной вере, что мы в любви находимся, что мы не ушли в ересь, в отступничество какое. Сам я не могу это увидеть. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Иоанн говорит. То есть другие братья каким-то образом, через то, что я их люблю, могут мне сказать, что я перешел из смерти в жизнь. Вот о чем речь. А сам я могу быть в обольщении, потому что дьявол очень часто это делает, что он настолько закрывает глаза людей, что они уверены, что у них все хорошо. Они могут не заметить опасность. Вот как это обольщение, ослепление приходит на жизнь людей? Когда мы не бодрствуем, когда мы одинокие. Но если мы постоянно пребываем в общении, в молитвах, в учении, преломлении хлеба, если мы постоянно пребываем на богослужениях, на домашних группах, стабильно, то кто-то все всегда заметит и скажет тебе, брат, сестра, слушай, чего-то не то, вот это неправильно. А вот это ты молодец. И хорошо, когда кто-то может говорить нам, никогда не думай сам о себе много. Но пусть другой скажет о тебе хорошо, или другой скажет что-то не так. И слушайся тогда этих людей, будь внимателен. Наблюдайте за собой, чтобы нам не потерять того, над чем трудились. Иоанн говорит, можно потерять то, над чем трудишься, если не наблюдаешь. Ну а еще лучше, если... Другие за тобой наблюдают. Мы наблюдаем за людьми не с тем, чтобы искать в них ошибки и потом обличить их. Мы наблюдаем друг за другом, чтобы нам всем вместе сохранить спасение. Чтобы воля Божья о нас осуществилась. Мы здесь не навечно, мы туда идем. И если мы заблудились, мы можем не попасть туда, куда Бог нас определил. Понимая это, давайте приложим все усилия, чтобы ценить и любить Бога, ценить и любить, уважать братьев и сестер, хранить это единство, защищать его, если нужно, избегать одиночества, всегда оставаться в церкви друг с другом, потому что это наша вечная семья. Аминь. Давайте помолимся об этом. Давайте помолимся.
Данная запись сделана местной религиозной организацией Церковь Христиан Веры Евангельской Слова Жизни города Нижнего Новгорода. ИНН 52-600-52-114, ОГРН 102-52-00-19-613.